Приветствую вас, дорогие братья. Зовут меня Виталий Еременко. Я из Кишинева, с Молдавии. Совершаю служение пасторское в Баптистской церкви. Наша церковь, она небольшая, но она развивающаяся. Еще 9 лет назад нас было 44 члена. Как бы с этой цифры мы начали свое существование. Сегодня нас 117 на 1 января. Вот такая вот была цифра. Главная стратегия нашей церкви, ну, я не ошибусь, если скажу, что это основной акцент, это благовестие. Почему? Потому что, ну, на это есть несколько причин. Одна из причин, почему мы выбрали главной стратегией благовестие, потому что это, наверное, самое важное служение, которое есть, которое может быть духовное служение. Я постараюсь обосновать такое свое громкое заявление. Когда мчится скорая помощь, в скорой помощи уступают дорогу все, уступают дорожные службы, уступают все культурные автомобили, которые создают какой-то комфорт, дизайн. Все службы, которые работают на благоустройство города, они уступают. Почему? Потому что жизнь в опасности, чья-то жизнь. Благовестие как раз занимается жизнью, началом жизни, производством жизни. В церкви, если не будет благовестия, все остальные службы, они совершенно бесполезны. Ну, я бы сравнил благовестие с роддомом. Представьте себе, если в городе не будет роддома, скажите, школы нужны? Но они, может быть, в этом году нужны, но через 10 лет, через 20 они уже не нужны будут. Университеты нужны будут? Не нужны. Нужны будут заводы? Не нужны. Нужны будут фабрики, магазины, нужны будут автосалоны. Совершенно ничего не нужно будет, если не будет роддома. Это одна из причин, почему главная стратегия нашей церкви – это все-таки благовестие. И вторая причина – мы с вами воины. Воины Христовы, которые с рождения призваны воевать. И если мы линию фронта не вынесем за территорию церкви, мы будем воевать внутри церкви. Хотим или не хотим. Воин не может сидеть сложа руки. Он обязательно будет воевать. Он по-другому жизни своей не представляет. Он не умеет по-другому жить. Но дайте ему фронт, дайте ему поле битвы. Это должен сделать пастор, это должен сделать евангелист, это должны сделать руководители церкви, вывести линию фронта за территорию церкви. И если вы почувствовали, что в церкви начинается какое-то нездоровое движение, какая-то возня, то срочно нужно позаботиться о том, чтобы линию фронта вывести за территорию церкви. Но это несколько причин, почему мы выбрали главной стратегией своей церкви благовестие. Безусловно, что домостроительство или душепопечение в церкви – это неотъемлемый шаг. Они работают в паре, благовестие идет впереди, а следует за этим непосредственное или же немедленное душепопечение. Мы об этом будем говорить немного позже. Это неразделимые два процесса, но душепопечение без благовестия – это, я бы сказал, это бег на месте. Это работа в закрытом пространстве. Это очень сложный процесс, очень сложный, с которого нужно просто вырваться на простор и пойти немножко дальше. Моя тема, безусловно, она будет о благовестии, но благовестие, оно имеет несколько подтем. И вот какую подтему я избрал, я вам расскажу чуть-чуть попозже, после небольшого вступления. Я хочу прочитать текст из Писания, сказать хотя бы несколько слов о том, что Господь говорит об этом. Затем я приведу статистику, из этой статистики выведу свою тему. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 5 глава, этот текст уже сегодня упоминался, я его прочитаю. 14, 15, 16 стихи. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Текст мы с вами прочитали, Евангелие от Матфея, 5 глава, с 16 по 18 стихи. несколько свойств света. Написано «Вы – свет мира». Несколько свойств света. Написано «Вы – свет мира». Ну вот мы свет видим, светом любуемся, светом наслаждаемся, но если мы мало что знаем о свете, тогда мы не сможем подражать вот этому вот очень уникальному явлению. Первое, я бы хотел спросить, знаете ли вы, какова скорость света?
300.
Совершенно, совершенно верно. Ну, не 300 километров. Точная цифра, я не буду сейчас ее приводить, она нам не нужна, она округлена совсем чуть-чуть. Это 300 тысяч километров в секунду. Знаете, что это за скорость? Это скорость вокруг земного шара свет облетает 7,5 раз за секунду. Представляете себе? Мы сказали раз, а свет облетел земной шар 7,5 раз. Вообще серьезно, правда? 300 тысяч километров в секунду. Господь говорит, вы свет мира. С такой скоростью мы с вами обязаны распространять свет Христов. Я знаю человека, я в армии служил с ним. Мне показали койку, на которой он спал. Говорят, мы через месяц узнали, что он верующий. Я подумал, почему его фотон так медленно двигался?
Он на другой планете был.
Да, скорее всего, он был инопланетянином. У нас с вами какое гражданство? Небесное гражданство. Как называется человек, который маскирует свое гражданство, проникая в другую страну и приспосабливается, не подавая признаков своего гражданства под окружающих людей? Как такой человек называется?
Шпион.
Ну, не, нелегал – это немножко по-другому. Шпион, действительно шпион. И вот первое свойство – это скорость света. Поможет нам понять, с каким мгновением, с какой интенсивностью, как мы с вами должны бороться за то, чтобы имя наше, как христиан, оно становилось известным сразу, где бы мы ни находились. Второе. Если вы давно учились в школе, то вы сейчас сможете взять в руки телефоны ваши, я это разрешаю, посмотреть, что такое интерференция света. Если вы недавно учились, то вы, ну, можете, я вам сейчас скажу. Интерференция. Это очень умное слово, но оно нам очень поможет посмотреть одно важное очень качество света. Интерференция – это сложение интенсивности волн. Я не буду сейчас здесь урок физики преподавать, но я примерно объясню, что это такое. Когда есть два источника света, то тогда вот эти вот два источника излучают свет, и волны накладываются друг на друга, и они усиливаются. Там есть формула. Если совпадают эти волны, то они точно усиливаются. Они могут немножко друг друга перебивать. Я знаете, о чем подумал? Когда двое вместе совершают это служение, тогда это по-настоящему усиливается. Когда трое, четверо, пятеро, вот тогда этот свет становится ярче и мощнее. Вот это явление называется интерференция света. Очень просто. И есть еще одно интересное явление, называется дифракция. Кто помнит, что такое дифракция? Вы должны были со школы помнить. Это огибание препятствий. Это тоже очень интересное явление света. Ну, как оно выглядит? Например, вот здесь источник света, который излучает свет. И стоит столб на пути этого света. Скажите, пожалуйста, за столбом будет светло или темно? И какова будет тень от столба? Будет ли она параллельная? Нет. Она будет уменьшаться вот примерно таким образом. То есть свет огибает препятствие и потом опять соединяется. И даже если мы поставим такую вот коробку, которая будет дном обращена к свету, и со всех сторон она будет закрыта. И свет будет светить только в дно коробки, то с обратной стороны все равно фотоны будут залетать. О чем говорит дифракция света? Что у света нет препятствий. У света нет преград. Если мы только закроем пространство, и туда невозможно будет проникнуть свету, вот тогда, конечно, света не будет. Но если хоть есть маленькая дырочка, маленькая возможность, малейший шанс, вот туда уже проникает свет. Вам нравится это качество света? Нравится, правда? И скорость света, и интерференция, и дифракция света, это все работает на наше сознание. Каким должен быть свет христианина. Ну, а теперь я обещал вам сказать о нашей статистике. Статистика очень интересная. Вы эту статистику можете проследить в своей церкви. Это очень просто. Ну, в церкви, где 10-20 членов, трудновато эту статистику определить, потому что там будет погрешность. Ну, начиная от 50 и больше, вы убедитесь, что 5% ваших членов церкви пришли в церковь в результате массовых мероприятий. Вот так я и напишу. Массовые мероприятия. Что это такое? Это большие евангелизационные собрания, это стадионы, это проповедь по телевидению, по радио. В церкви 5% таковых людей. Нам очень нравится, когда люди приходят, и мы не знаем истории их обращения. То есть вот человек пришел, он где-то что-то услышал. Массовые мероприятия нам приносят в церковь 5%. Следующие 10% – это люди, которые пришли в церковь в результате проблем. Проблемы нас очень часто окружают. Проблемы, связанные с нашим здоровьем, связанные с финансами, связанные с нашими детьми. Проблемы, связанные с какими-то обстоятельствами, с людьми, окружающими нас, с неприятностями. И вот человек, переживая какие-то стрессы, понимает, что лучшее место, где он может успокоиться, это церковь. И в результате возникших проблем в церковь приходит 10%. Сколько у нас остается? 35. Не 35. 85% остается. А знаете, что это за показатель? Да, я сокращенно напишу. Это личное благовестие. Теперь скажите, что нам стоит вот здесь усилить?
На то, чтобы более работать?
Конечно. Если вы в вашем бизнесе находите эффективное направление, эффективную жилу, вы будете усиливать все сферы бизнеса или же вы начнете развивать ту сферу, которая дает вам наибольшую прибыль? Я помню, как Александра Лукашенко уговаривали, чтобы он продал завод в Апатитах. И он в эфир сказал такую крылатую фразу. «Неужели вы думаете, я могу продать курицу, которая несет золотые яйца?» То есть завод, который приносит очень большую прибыль, я этот завод никогда не продам. Вот то, что малую прибыль приносит, это, конечно, этим можно пожертвовать, можно уступить. А вот то, что приносит большие результаты, вот над этим надо работать. Вы проверьте, в церквах это именно статистика работает. Но вот в этом вопросе мы настолько с вами слабы. Я скажу причину, почему. Почему у нас личное благовестие не развито. Я об этом немножко позже скажу. Я хотел бы продолжить статистику, она нам поможет с вами. Достаньте, пожалуйста, ваши калькуляторы. Я знаю, что у вас есть телефоны. Сейчас на этой части урока во вступлении можно пользоваться телефонами, потому что вам придется посчитать. Представьте себе, если один человек, это я сейчас говорю о личном благовестии, о усилении мысли, почему личное благовестие имеет очень большие результаты и эффект. Если один человек в течение целого года, это 365 дней, каждый день будет приводить ко Христу по 1000 человек. Еще раз. Евангелист каждый день в течение года будет приводить по 1000 человек и будет это делать на протяжении 33 лет. Какова будет цифра? Много? Да не так много. Да нет, нет. Братья, это всего лишь 12 миллионов 45 тысяч человек. Я хотел, чтобы вы посчитали. Проверьте, пожалуйста, 365 тысяч умножить на 33. 12 миллионов 45 тысяч. Это немного. Это два Израиля всего лишь. И то. Полтора. Простите, пожалуйста. Теперь, давайте мы возьмем другую с вами статистику. Если эти же 33 года мы берем, если один человек в течение одного года приведет ко Христу одного человека, всего лишь в течение года одного человека, а в течение следующего года он приведет ко Христу и этот приведет, по одному человеку всего лишь, на третий год тоже по одному только человеку в год, но каждый будет приводить ко Христу, еще и этот. Это у нас всего лишь четвертый год. А на пятый год у нас вот так будет выглядеть эта картина. И этот приведет одного, и этот, только еще вот этот приведет ко Христу человека, вот этот, дальше вот этот и вот этот.
С маленького на большой.
Да, да. Если мы по одному человеку будем приводить ко Христу, еще скажу мысль одну, что духовные наши заслуги или результаты следует считать не по детям, а по внукам. Почему? Потому что вот когда мы привели ко Христу человека, это неплохо, когда человек стал членом церкви, но если он больной, если этот член церкви не способен к производству дальше новых членов церкви, то это просто инвалид. Давайте работать над здоровыми людьми. Если физического инвалида у нас не всегда есть возможность исправить, то духовного инвалида, наверное, всегда есть возможность. Это душепопечение, это работа. Поэтому, приводя человека ко Христу, нужно позаботиться о том, чтобы добиться такого состояния, чтобы он уже приводил следующих людей ко Христу. И только тогда вы можете успокоиться, заниматься другим человеком. Когда вы убедились, что этот человек уже начинает приводить ко Христу других людей. Так вот, как вы думаете, вот если вот эту нам статистику продлить на 33 всего лишь года, как вы думаете, цифра будет больше или меньше? Да.
7 миллиардов.
Чуть-чуть побольше. Отлично, отлично. Считали, да, я тоже считал, у меня был длинный перелет в самолете, и я решил лично пересчитать, чтобы в этом убедиться. Знаете, сколько получается? Вы верите, что эта цифра, она включает всех ваших арабов за каждой горой, в каждой пещере, в каждом ауле, еще где, не знаю где. И это всего лишь один человек приводит одного человека. Здесь взята цифра с большой погрешностью к населению земного шара. Население земного шара сейчас чуть превышает 7 миллиардов. Но посмотрите, даже если много не учтено, то здесь 8,5 миллиардов человек будут охвачены благовестием. Но это всего лишь один человек в год. Вы представляете себе, какая сила? А мы очень впечатлены цифрами. Билли Грэм собрал на стадионе, ой, как много. Ну да, миллионы, миллионы. Но мы можем считать миллиарды. Зачем восхищаться то, что нам недоступно, где мы не сможем потрудиться, где мы не сможем добиться таких результатов. Я, допустим, не имею такого дарования, и у меня нет таких возможностей. И просто мечтать об этом, это, наверное, очень слабо, и это мало. Давайте мы будем делать то, что мы можем. И это нам очень поможет в нашем служении, если мы вооружимся вот этой мыслью и этой целью. Теперь я бы хотел, чтобы мы с вами записали формулировку или фразу, которая охарактеризует цель нашего обучения. Это очень важно, потому что вот эта фраза, она будет нам каким-то подспорьем, будет нашей помощью в процессе обучения. Еще скажу, друзья мои, что материал, который я буду преподавать, вы должны будете выучить до конца нашего семинара наизусть. Для того, чтобы он был эффективным, для того, чтобы вы могли пользоваться им. Мы в церкви у себя вот этот семинар провели, не торопясь, на протяжении 3 месяцев. Мы его проводили вместе с практической работой. Скажу, что ситуация коренным образом изменилась. Это было, наверное, 4 года назад, да, 4-5 лет назад. Настолько изменилось, что у нас каждое воскресное утреннее служение, ну, примерно до 10 человек незнакомых лиц. Люди ведут, ведут и ведут людей. У меня есть множество примеров. Ни 1, ни 3, ни 5, ни 10, ни 20, и даже не 50. Сколько интересных есть моментов, как приводили в церковь людей. Ну, например, я расскажу вот буквально 2 минуты. Я понимаю, время очень дорого. Но чтобы вы убедились, что все возрасты способны для благовестия, и эффект от благовестия, когда человек знает, как это делать, очень высок, расскажу за одну девочку. Ее зовут Олечка. Ну, примерно вот такая девочка. Я не знаю, сколько ей лет было. Наверное, лет 8-10 было. Заканчивается богослужение. Я только встал из-за стола. Я еще не успел выйти из-за стола. Только сказали аминь. И я начал собирать Библию в сумку. Все, что было на столе мое. Подходит ко мне быстрым шагом высокий седовласый мужчина. Говорит: здравствуйте. Таким холодным голосом, с суровым лицом. Я улыбнулся, говорю: здравствуйте, очень приятно, что вы посетили нашу церковь. Он не поддается, не теплеет. Вижу такой суровый, хмурый. Говорит: я очень порядочный человек. Говорю: это великолепно, что вы посетили наш дом молитвы. Это очень хорошо, и тем более, что вы порядочный человек. Он говорит: пожалуйста, не перебивайте. Говорю: давайте познакомимся, я не буду с вами знакомиться. Ну, такое странное поведение, такой очень жесткий разговор. Ну, я слушаю, думаю, куда же этот разговор выльется? Не хочет вообще ни о чем говорить, мне слова не дает, просто интенсивно говорит, говорит. Говорит: вот эта вот девочка, и показывает на Олечку, она стоит 1.3 метра, так застенчиво ломает руки. Вот эта девочка, она меня в городе встретила, она ко мне пристала, и пока я ей не пообещал, что я приду в церковь, она от меня не отстала. Я человек порядочный, я исполнил свое обещание, вот она свидетель, я отчитался, до свидания. Я попытался что-то сказать, он говорит: нет, все, я ушел. Ну ладно, ушел так ушел, не побегу я за ним. Проходит 8 месяцев. Гляжу, этот же седовласый мужчина сидит, только уже у него другой вид. Такой угрюмый, задумчивый, он облокотился на подбородок. Я долго напрягался, вспоминал, где его видел. А потом я посмотрел на Олечку и вспомнил этого человека. После собрания я быстрым шагом поторопился к нему и говорю: мне кажется, я вас узнал, хоть я не знаю вашего имени, но у нас был с вами с полгодика назад разговор. Да, говорит, я был здесь. Но за эти 8 месяцев у меня много изменений произошло в жизни. У меня умерла жена, я ее похоронил. Дочка уехала на ПМЖ в Канаду, я остался один. Мне очень стало одиноко и грустно. И я вспомнил, как мне было хорошо в церкви. И я решил опять прийти. Я говорю: а вот теперь давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Совершенно другой разговор, совершенно другие отношения у нас выстроились. А это маленькая девочка, которая, ну, наверное, не обладает никакими богословскими познаниями, и сказать, что она владеет искусством ловца человеков, скорее всего, это не так. Но действие благодати Божией и ее усердие дает результаты. Я пообещал, что дам вам определение цели нашего обучения. Давайте запишем. Цель нашего обучения – чтобы благовестие стало образом жизни, где духовные диалоги проходят естественно. Цель обучения – чтобы благовестие стало образом жизни. Цель обучения – чтобы благовестие стало образом жизни, где духовные диалоги проходят естественно. Я поясню сейчас эту фразу. Цель нашего обучения – чтобы благовестие стало образом жизни, где духовные диалоги проходят естественно. Вы хорошо знаете, что такое мероприятие по благовестию. Это запланированная поездка, это запланированный выход в город, это раздача трактатов, газет, это встреча со студентами, это диспут какой-то. То есть какое-то обозначенное мероприятие. Но в мероприятии участвуют считанные люди. И мы с вами говорили, что мероприятия сколько нам дают результатов? 5%. Вы не поднимете эту статистику. Давайте поработаем над другим показателем, который может усилить работу в церкви и результативность. Каждый из нас каждый день окружен, я бы сказал, сотней людей, не знающих Бога. Не десятками, а сотнями. Ну, в данном случае сегодня, пока мы с вами в лагере, у нас исключение. Вокруг нас люди верующие. И то, есть хорошие повара, есть официанты, с которыми можно заговорить, у вас с ними один язык, вы сможете это сделать и тоже сказать какое-то доброе слово свидетельства. Благовестие, оно должно стать образом жизни христианина, образом жизни человека Божьего. То есть ты должен жить благовестием, ты должен светить, как свет, постоянно. Свет невозможно скрыть, свет невозможно укрыть. Но как это сделать? Этому нужно поучиться. Евангелие от Матфея 4:19. Запишите, пожалуйста, это очень важный стих. Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 стих. Помните, что там написано? Иисус Христос говорит: «Идите за мной, а я вас сделаю ловцами человеков». Вам нравится эта фраза «ловец человеков»? Не очень?
Слишком откровенно.
О, это очень хорошо сказано. Слишком откровенно. И нам с вами нужно будет немножко поработать над этой фразой. Но если Христос сказал: «Я вас сделаю ловцами человека», давайте вот на основании вот этой фразы, может быть, она немножко неудобная, простите, если аналогии будут, ну, я бы сказал, ну, не совсем даже благородными, но так написано в Слове Божьем: «Я вас сделаю ловцами человека», значит, людей надо ловить. Я не могу назвать тех, кого мы будем ловить, жертвою, потому что мы не делаем их собственной добычей. Ну, я не знаю, как правильно назвать. Жертвой не назовешь. Жертвой это назовешь на охоте. А мы людей приобретаем для Христа, не для себя. Теперь скажите, вот если мы говорим об искусстве рыболова или об искусстве охотника или об искусстве ловца птиц, скажите, этому искусству учиться надо или нет? Обязательно, обязательно надо. И от искусства очень много значит. Я вам расскажу за одну рыбалку моего сына. Вот он здесь вот находится. Я к рыбалке очень равнодушен, чрезвычайно равнодушен. Но он рыбалку любит. От нас озеро 10 минут езды на машине. И вот он рано встал, где-то в 4 утра, может, не знаю во сколько еще. Раньше поехал на озеро и сказал, что я вам утром позвоню, когда проснетесь. Это был выходной день. Звонит: «Папа, возьми маму, приедьте ко мне на озеро. Что-то посмотрите». Ну, я, знаете, какой рыбак. Люблю больше со сковородки рыбачить, а мне там неинтересно. Ну, решил уважить сына. Взял раскладной стул, взял пакет семечек, книжку взял и поехал на рыбалку. Ну, я так езжу на рыбалку. И, конечно же, и маму взял. Приехали, ну, наловил достаточно немало рыбы. Вытаскивает спиннинг. У меня есть фотография, две рыбы висят на спиннинге. Один раз, второй раз вытаскивает, две рыбы висят на спиннинге. И один раз вытащил, три рыбы висели одновременно на спиннинге. Рядом сидит мужчина, чуть постарше меня, ему лет 55. Он уже все ближе, ближе, ближе к марку двигается. С утра ловит. Ни одной рыбы не поймал. У Марка уже пол ведра рыбы. И он такой злой, говорит: «Я с прошлого века рыбак. И ни одной рыбы не поймал. А этот малый, вчерашний, тягает одну за одной, одну за одной. И я понял, что искусство играет большую роль, большую роль. Вот так и во всем. Нужно знание, нужно обучение. И скажу вам, чем умнее добыча, тем тяжелее лов. Глупую курицу легко поймать, а вот умного орла намного труднее. Во сколько раз умнее человек? Наверное, не в десятки, а в сотни, в тысячи раз. И теперь вот этого человека нам нужно словить для Царства Небесного. Для того, чтобы нам прочувствовать, наверное, глубоко вот это святое чувство, нам что-то необходимо в жизни пережить. Я расскажу, что я пережил. Как-то случилось, что мы с женой на экскурсии спустились на лифте в гору, то есть с поверхности горы вниз, в подземелье, ну, наверное, метров на 50-60. Вот такой лифт был. И там вот была экскурсия под землей. Вода сделала большой-большой такой канал. Причем он такой большой, что там была в одном месте высота, равная 9-этажному дому. Ну, вот такой вот большой канал. И вот небольшой ручеек, он потом превращался уже в такую в бурную речушку. И потом, когда мы прошли уже, наверное, километр-полтора под землей, там все очень хорошо оборудовано, мы увидели, что вот этот ручеек, он уже превратился в речку. Достаточно много родников, источников в эту речку вливались. Она не широкая, метра 3-4 всего. И по глубине, наверное, метра полтора. Ну, то есть не утонешь в этой речке. Ну, холодно, под землей. Понимаешь, что над тобой метров 50-60 земли. И нам предложили продолжить экскурсию на лодке по этой речке. Ну, мы охотно согласились. Там оборудованный причал. Всего лишь по одному человеку можно в лодку заходить. Лодка подошла, сели 3 человека, лодку сдвинули на полметра, следующий ряд сел. То есть все безопасно, не наступишь мимо. Все следят, чтобы прошли, тем более узенькая речушка. И она тихо, медленно течет. И вот поплыли. Плывем, экскурсовод объясняет, вот это так, там летучие мыши летают, объясняет флору фауны пещеры, как она образовалась. И вдруг мы что-то начинаем слышать. Слышим шум водопада. Ну и в удобный момент перебили экскурсовода и спрашиваем, а что это за шум? Он говорит, вы все увидите попозже. Говорит, вот эта речка, она обрывается в водопад. Ну, немножко неприятно. Хотя понимаем, что не широкая река, не быстроходная. А в пещере, понимаете, что в искусственно освещенной пещере свет – это все во всем. И речка вот так вот петляла. И мы уже приблизились к водопаду настолько, что в речке, в лодке разговаривать уже невозможно было. Нужно было на ухо кричать от шума водопада. Слышно было, что обрывалась вода и с огромным эхом и с резонансом, ну, где-то очень глубоко падало. Это мы находимся метров 50-60, и еще обрыв большой, и наша река, по которой мы плывем, обрывается. Это мы понимаем. И в этот момент пульт был в руках экскурсовода, он гасит свет в пещере. Представляете себе? И мы плывем. Я не знаю, прыгать с лодки, не прыгать. Если выпрыгну, точно останусь жив. Точно. Но я-то знаю, что это экскурсия. А потом думаю, а мало ли? Ну, бывает же всякое. А обрыв страшный. Мурашки по телу пробежали. Я стал фотоаппаратом постоянно моргать вспышку. А он говорит, выключите вспышку, выключите. Нет, нужно было у людей адреналин как-то выработать. Это в их программе было. Я только потом понял, почему лодка, она была абсолютно квадратная, она была не острая. Это для того, чтобы она могла упереться во что-то. И когда наша лодка как-то так мощно ударилась во что-то, уперлась, он тогда с пульта включил свет, у меня мурашки по телу пробежали, последние мои волосы поднялись дыбом, и я увидел, что наша лодка уперлась в цепи сплетенные, ну, как моя толщина моей руки, густо сплетенные цепи, хорошими анкерами, они были вкручены в стену, цепь была достаточно мощная, и буквально 1 метр от водопада. И вот мы уперлись в эту цепь, нас вода толкает в эту цепь, вот так вот дергает, и под нами обрывается водопад. Ну, одна мысль, ну вот этот анкер вырвется, и все, и тебе конец. Там проверено, конечно, все было застраховано, перестраховано. Думаю, что там еще есть какая-то сетка. На случай вдруг оборвется, там есть какой-то уловитель. Я так уверен в этом. Я так себя успокаивал. Но вот это чувство я пережил. Чувство ужаса перед пропастью. Спержин сказал так. Если бы каждого проповедника поместить на 5 минут в ад, не больше, на 5 минут в ад, ох, как бы они проповедовали. Совсем по-другому бы благовествовали, если бы хотя бы на 5 минут в ад нас погрузить. Я пережил вот это чувство ужаса. Оно, конечно, совсем мелкое, совсем малое, не сравнить с адом. Я решил повести наших подростков, молодежь необращенную, в сауну. Это была зима, каникулы, несколько родителей. И мы загнали детей в сауну, говорю, идемте поплаваем в бассейне и попаримся. Ну, у меня-то как бы немножко толщина есть, пока проберет меня жара, как бы я могу терпеть. Но у детей за короткое время они уже все насквозь прогрелись и стали кряхтеть. Горячо, жарко, а я шапочку одел, перчаточки и водичку подливаю на камушки. А они кричат, а они пищат. Ой, как горячо! Я говорю, дети, все, что вы должны сделать, это сейчас молча представить себе, как будет в аду. Мы не доведем здесь до ада, мы это не сможем сделать. Причем здесь не будет контакта с огнем, здесь просто будет очень жарко. Но вы представьте себе, как будет в аду. Вот за ваши грехи чем придется рассчитываться? Ну, пожалуйста, посидите молча, подумайте, как будет в аду. Всего лишь 5 минут. Какой там? Поднялся крик. Я говорю, я что же здесь стою? Я что же? Мы же не варимся с вами. Да, я тоже терплю эту жару. Когда будет невмоготу, мы все выйдем. Но почувствуйте вот это чувство ужаса, которое вам придется, если вы не освободитесь от греха, если вы не пойдете в церковь, не войдете в церковь, вам придется это всю жизнь переживать. Конечно, до какого-то момента они терпели, а потом они толпой на дверь навалились, и меня вынесли вместе с дверью, и все в бассейн попрыгали. Но потом мы сели, налили по чашке чая каждому. И у нас хорошая беседа получилась о последствиях греха. Что делает грех в жизни человека? Что обязательно придется рассчитываться. Не так все просто это будет. У нас, я знаю, что будет в среду или сегодня баня будет. Есть у вас хороший банчик? Вчера у нас был банчик. Не знаю, настоящий он или нет. Но если бы он пропарил нас так, как положено, чтобы мы почувствовали все, пережили вот это чувство, нам было бы намного, конечно, лучше. У меня осталось 5 минут. Я бы за эти 5 минут хотел бы еще вот о чем сказать. Что каждому виду служения люди обучаются, в том числе и благовестию. Почему-то проповеди нужно учиться. Нужно учиться петь, нужно учиться дирижировать, нужно учиться играть. И всем видам служения мы обучаемся для качественного служения. Но благовестию многие люди считают, что не нужно обучаться. Братья мои, это утопия, это неправильное понимание. Благовестию точно так же нужно обучаться, как и другим видам служения. Христос говорит, я вас сделаю. Вот это слово «сделаю» и является доказательством в том, что необходим процесс обучения. Мы с вами будем заниматься сегодня, завтра, послезавтра этим процессом обучения. И я очень прошу, чтобы материал наш, который мы будем проходить, мы немного будем писать, но все, что мы будем писать, вы должны будете учить наизусть. Наш урок будет каждый начинаться с 5-минутного повторения. Мы будем закрывать конспекты, и мы будем с вами повторять то, что мы писали с вами на предыдущем уроке. Вот такое длинное у меня было вступление, но думаю, что оно важное. Наша методика, она будет, методика обучения, проходить по 5 законам убеждения. Что это за 5 законов убеждения? Запишите, пожалуйста. Но вначале я хотел бы сказать, что законы люди не придумывают. Законы люди открывают, обнаруживают. В чем разница? Придумать или же открыть закон? Законы существовали до того, как их открыли. Вот давайте возьмем несколько самых таких простых примеров. Я понял, что с физикой вы там не очень дружите. Давайте самые-самые знакомые законы физики или законы природы, которые вы знаете. Закон Ньютона. Хороший пример. Например, закон всемирного тяготения. Если яблоко отрывается от дерева, то куда оно падает? Вниз. Да, это сила притяжения. Скажите, до того, как Ньютон открыл вот этот закон, силу гравитации или всемирного тяготения, яблоки, отрываясь в атмосферу, улетали или падали вниз? Закон повлиял на, Ньютон повлиял на этот закон? Нет. Он его только записал. Закон этот был. Он его обнаружил или открыл. Возьмите любой закон. Закон психологии, закон философии, закон менеджмента. Любые законы, они все созданы Богом. Именно законы. Возьмите закон Архимеда. Закон Архимеда, простым языком, если сформулировать, можно сказать так, что если плотность вещества превышает единицу, значит вещество в воде тонет. Если плотность вещества меньше единицы, значит это вещество будет на поверхности воды плавать. То есть очень все просто. До Архимеда камни тонули, деревяшки плавали. Архимед ничего не изменил. Так вот, мы с вами будем говорить о пяти законах убеждения, как убедить человека. И мы с вами на примерах убедимся, что Иисус Христос пользовался этими законами, апостолы пользовались этими законами, современные опытные евангелисты тоже пользуются этими законами. И эти законы убеждения, они работают в нашей жизни, работают в нашей практике. И вот мы с вами будем обучаться этим пяти законам убеждения. Давайте их запишем. Первый называется «Внимание». Получится у вас до вечера выучить эти пять законов убеждения? Это пять слов. Отлично. Второе – интерес. Третье – желание. Четвертое – убеждение. И пятое – решение. Братья, как легко запомнить эти пять законов убеждения? Обведите себе, пожалуйста, вот эти вот пять заглавных букв, и из этой аббревиатуры вы сможете составить слово «Вижу результат». И если вы забудете порядок этих законов, вы вспомните, что когда мы отправляемся на благовестие, мы должны видеть результат. «Вижу результат». Таким образом, вы сможете легче отложить в памяти своей вот эти законы убеждения. Последнее, что хотелось бы сказать на этом уроке. Текст приведу из Писания. Записан книга пророка Исаии, 42 глава, 20 стих. Написано так. «Ты видел многое, но не замечал». Запишите еще одну очень важную фразу. «Ты видел многое, но не замечал». Еще запишите одну очень важную фразу. «Существует прямая взаимосвязь между тем, как я вижу окружающий мир, и тем, что меня мотивирует к дальнейшим действиям». Существует прямая взаимосвязь. Существует прямая взаимосвязь между тем, как я вижу окружающий мир, существует прямая взаимосвязь между тем, как я вижу окружающий мир, и тем, что меня мотивирует к дальнейшим действиям. Несколько примеров. Первый пример – это Моисей. Написано, Моисей увидел бедствие народа. Человек, который жил в роскоши, образованный, в неге, принц, выйдя, посмотрел бы на рабов, которые работают, и сказал бы, как хорошо, что я не из них. Но он не увидел прибыль, которую они приносят, а он увидел бедствие народа Божьего. И это его мотивировало к дальнейшим действиям. Следующий пример – это Иисус. Христос. Евангелие от Матфея 9:36. Написано так. Иисус, видя толпы народа, сжалился над ними, потому что они были изнурены, и они были как овцы, рассеянные, не имеющие пастыря. То есть, видя бедствие людей, человек мотивируется к действиям. Скажите, что мы с вами видим, когда мы смотрим на окружающий мир? Когда мы смотрим на неверующих людей, видим ли мы, что это кандидаты в погибель? Я очень хотел бы, чтобы, когда мы уедем с этого лагеря и пойдем в школу, на работу, мы проверили свое зрение. Посмотрите, пожалуйста, в мир, просто киньте взгляд и проверьте, что у вас в душе шевелится, что вас пробуждает, какие чувства. Или вы смотрите на людей успешных и думаете, вот бы мне так. Думаете, каким образом добиться такого же успеха? Или вы смотрите на них и думаете, это ж ужас. Люди идут в ад. У нас один был человек, браточек, покаялся. Он говорит, я за полгода ни разу не улыбнулся. Ни разу после покаяния. Я спрашиваю, почему? Он говорит, а как улыбаться? Он работал в типографии, говорит, я спускаюсь в цех, у нас 100 человек в цеху. Эти все 100 человек идут в погибель. У меня такая грусть. Я иду по улице, смотрю, толпа людей идет мне навстречу. Думаю, вот это же все люди в ад идут. Я еду в троллейбусе, там 40 человек. Думаю, и эти в погибель идут. Я в магазин зашел, я смотрю, народ суетится, снует, и эти люди идут в ад. Пока я не начал благовествовать, я не смог радоваться в жизни, я не смог улыбаться. Как можно самому позаботиться о своем спасении, смотреть, как люди гибнут, и быть к этому равнодушным. Моя хата с краю, я ничего не знаю, я позаботился о том, чтобы у меня было жилище на небесах, я свой вопрос решил, остальные пусть погибают. Существует прямая взаимосвязь между тем, как я вижу окружающий мир и что меня мотивирует к дальнейшим действиям. Братья, для того, чтобы в нас проснулись правильные чувства, нам нужно иметь правильный взгляд, а этот взгляд нам нужно проверить в самих себя. Наш урок закончен. Аминь.